Перед тем, как покинуть землю, Иисус Христос дал своим ученикам важное задание. Он сказал им: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Из этих слов Христа совершенно ясно, что речь идет не только о проповеди Евангелия. Ученики Иисуса должны были также учить новообращенных, делая и их истинными учениками Христа. Иначе говоря, помогать им в духовном росте. Яркий пример такой помощи, заботы о тех, кого мы сами привели ко Христу, мы видим в служении апостола Павла. Он уподобляет такие отношения родительским. В послании Филимону он пишет: «Прошу тебя о сыне моем, Анисиме». Вы заметили? «О сыне моем, которого родил я в узах моих». А о Коринфянской церкви Павел пишет: «Вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Зададим себе вопрос: как обстоит дело у нас? Как исполняются такого рода родительские обязанности по отношению к новообращенным в нашей среде? Я боюсь, что картина может показаться не очень радостной. Сколько мы видим духовно вялых христиан, нетвердых в вере, не утвердившихся на прочном основании Слова Божия. Сколько среди нас таких, кто имел достаточно времени приобрести духовную зрелость, но до сих пор так и не созрел? Кто за это ответственен? Кто должен был помочь им в росте? В чем заключается моя личная ответственность перед молодыми верующими? Именно эти вопросы мы сегодня и желаем коснуться. Давайте взглянемся повнимательнее в пример апостола Павла. Попросим Духа Святого открыть наши сердца и умы пониманию всего этого. Как апостол Павел учит нас относиться к братьям и сестрам молодым в вере? Во-первых, он осознавал и полностью принимал на себя свою отцовскую ответственность за них. Затем он четко видел свою цель, то есть знал, что он хочет с ними делать. И в-третьих, он знал, как этой цели добиться. Начнем по порядку. Как апостол Павел относился к своим духовным детям? Свою ответственность он приравнивал к родительской ответственности. Это мы узнаем из книги «Деяний апостолов», где в 14 главе сказано, что, проповедуя Евангелие в городах Малой Азии, Павел наталкивается на ожесточенные сопротивления. Из Антиохии его выгнали, в Иконии чуть не избили, в Листре его побили камнями до полусмерти и вытащили за город, считая уже мертвым. Полуживой он приходит в соседний город Деврии. И что же было дальше? Читаем стихи 21 по 22. «Проповедовавший Евангелие сему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Какое мужество! Какое чувство ответственности за тех юных верующих! Прийти ради них в те самые места, где его едва не убили, только для того, чтобы помочь людям, недавно пришедшим ко Христу. Чем был движим апостол Павел? Он был побуждаем чувством ответственности за своих духовных детей. Он не мог оставить их без помощи на произвол судьбы. В послании к Филимону мы видим, что Павел считает себя отцом по вере. Почему он прибегает к такому уподоблению? Давайте подумаем, в чем заключается роль родителей в обычном смысле этого слова. Ответ на этот вопрос поможет нам понять и роль духовных родителей. Быть отцом или матерью – это не только радость, но и определенная обязанность. Одни думают, что дети – это сплошная благодать, ничем не омрачаемая. Другие знают, что с детьми одно беспросветное мучение. И те, и другие неправы. Растить детей Это и радость, и ответственность. Произвести ребенка на свет и с гордостью всем его показывать – это еще недостаточно, чтобы называться родителем. Вырастить настоящего человека – это труд. Но вознаграждается он щедро. Личная ответственность за ребенка лежит на родителях. Другие люди, конечно, могут помочь мне в воспитании и обучении моего ребенка, могут дать ему много полезного, но именно я отвечаю за то, чтобы у моего ребенка было все необходимое. Новорожденному нужна забота, нужна пища, нужна одежда и крыша над головой, нужна помощь в борьбе с болезнями. Все это я обязан ему предоставить. Перед кем я за это ответственен? Перед Богом. Ведь это Он доверил это дитя мне. Иногда мы слышим о сиротах. Это те дети, кто по каким-то причинам лишились родителей. Часто их жизненный путь бывает особенно трудным. Им не хватает заботы и даже пищи. Бывает, что им недостает воспитания. У них возникают психологические проблемы. Им просто не хватает любви. Какой ужас, восклицаем мы. Неужели могут быть родители, способные бросить своих беззащитных детей? Но с нашими духовными детьми это случается неоднократно. Вот человек пришел ко Христу. Например, услышал он в церкви чье-то свидетельство. Как часто вокруг нет никого, кто почувствовал бы личную ответственность за этого человека, чтобы помочь ему начать новую жизнь. Нет от кого ему услышать те слова, что Павел говорил своим духовным детям. «Вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего нас в свое царство и славу». Павел глубоко сознавал важность духовной помощи. Он сравнивал ее с процессом рождения. Помните, в 4 главе послания Галатам он говорит: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Иисус Христос». То есть, вырастить человека в вере для апостола Павла означало то же, что произвести его на свет. Осознаем ли мы это? Или мы думаем, что если привели человека ко Христу, это все, на этом дело закончено. Как и всякое дитя, юный христианин нуждается во многом. Ему нужна защита. Защита от сомнений, от неверия, от нападок дьявола. Он нуждается в пище. Апостол Петр писал: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Молоко для новообращенного – это Слово Божие, но надо, чтобы кто-то это молоко ему дал. И, наконец, он нуждается в наставлении, в обучении. Ему надо научиться делать духовные шаги, твердо опираясь на Божие обетование. Как же пополняются все эти нужды? Это не происходит само собой автоматически. Разве не сам Иисус Христос вел своих учеников к духовной зрелости, не дожидаясь их самостоятельного роста? А Павел, разве он бросал основанные им церкви? Нет. В этом-то и заключается духовная родительская ответственность. Ответственность за того, кого мы привели ко Христу, или кого вы нашли словно сироту, или за того, кто нашел спасительную веру самостоятельно. Только того можно назвать родителем, кто воспитывает своего сына или дочь, родительски направляет их, ведет их к зрелости. Однако может возникнуть вопрос: а разве это не работа Духа Святого? Говоря о воспитании новорожденных, о духовной опеке, не лезем ли мы в чужое дело? Не пытаемся ли мы подменить собой Духа Святого? В поисках ответа на такие вопросы откроем снова книгу «Деяний апостолов». 20 глава, 28 стих гласит так: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Вы заметили, Дух Святой поставил вас блюстителями. То есть, это стадо поручено нам самим Духом Святым. Значит, за тех, кого Бог нам доверил, кого Он помогает нам растить, мы ответственны перед Ним самим, перед Богом. Конечно, Дух Святой не оставляет ни нас самих, ни наших воспитанников. Но не бывает ли так, что разговоры о действиях Духа Святого приводят к нашему самоуспокоению, к уклонению от наших прямых обязанностей? Ведь, отвечая перед Богом за чей-то духовный рост, мы должны тратить и время, и усилия. Нам, конечно, и в голову не придет оставить без нашей заботы собственных детей. В первом послании к Тимофею сказано: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Так как же можем мы бросить тех духовных детей, которые нам доверены самим Богом? А ведь мы часто встречаем таких духовных сирот, растущих без родителей, а может быть и брошенных родителями. Их духовный голод остается неутоленным. Они остаются духовно неразвитыми, не выходят из младенческого состояния. Так кто же за них ответит, если не мы? В послании к евреям говорится, что духовные наставники обязаны дать Богу отчет за опекаемые души. Готовы ли мы отчитаться за это перед Богом? Вернемся теперь к первому посланию апостола Павла Фессалоникийцам. Здесь Павел описывает свое наставническое служение. В 7 стихе во 2 главе он говорит о том, что «мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Осторожность, заботливость, даже нежность – вот что подчеркивает здесь апостол Павел, сравнивая себя с кормилицей. А вот Павел в роли отца. Слушайте, «каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога». Павел уделял персональное внимание каждому, работал с каждым, исходя из его личных конкретных нужд. Неустанная забота о детях, какую мы видим в прочитанных стихах Священного Писания, такая забота и есть то главное, что Бог хочет видеть в родителях. Вот 8 стих из той же главы. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовествование Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Мы видим здесь готовность Павла ради духовного роста ближнего пожертвовать буквально всем, не только временем, хлопотами, но и своей душой, всем своим существом. Во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в 14 по 15 стихах, мы видим это любящее сердце в действии. Слушайте, вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. А мы, любим ли мы такой же любовью тех, кого нам поручил Господь? Осознаем ли мы такую же ответственность перед Богом? Отдаем ли мы детям своим сердца, самих себя целиком? Вторая сторона наставнического служения апостола Павла – это понимание им реальных целей. Он четко знал, чего добивается, каких результатов он хочет и может достичь. Читая его послание, мы видим, что он не смешивал ближайшие насущные задачи и отдаленные перспективы. Перед своими духовными детьми он ставил, так сказать, и дальние, и близкие цели. Дальней духовной перспективой была их зрелость, совершенство. «Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе», говорит он в послании к Колоссянам. Но вместе с тем он ставил и ближайшие, конкретные, достижимые цели. Когда верующие в Фессалониках понадобилась помощь, он послал Тимофея утвердить их. Это была ближняя цель. И означала она помочь им укрепиться в вере, чтобы уметь противостоять врагу. Мы уже отметили, как одну из величайших нужд новообращенного – его потребность в Слове Божьем. Конечно, сначала нам приходится, так сказать, кормить его, но с первых же дней надо учить его питаться самостоятельно. И настанет момент, когда помощь в кормлении уже перестанет быть нужной, он научится сам утолять свой духовный голод. Итак, наша ближайшая цель – утвердить новообращенного. Утвердиться – это значит быть самостоятельным, уметь добивать духовную пищу, в греховном мире жить жизнью ученика Иисуса Христа. Но тут возникает вопрос – как? Как новорожденного духовного младенца превратить в утвержденного христианина? И снова нашим практическим примером послужит апостол Павел. Его отцовское служение поможет нам ответить на вопрос «как?». При этом мы сможем сделать три вывода. Прежде всего, и сам апостол Павел неоднократно это подчеркивает, он молился за них. В Римской церкви он пишет, что непрестанно вспоминает их в молитвах. Филиппийцам он говорит: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою». Своему духовному сыну Тимофею он говорит, что о нем он молится днем и ночью. За тех, кого Павел приводил ко Христу, он молился не уставая. Ведь он прекрасно понимал, что укрепить их на правильном пути может только Бог. Поэтому день и ночь он молитвенно представлял Богу их нужды. А мы? Так же ли мы постоянны и настойчивы в наших молитвах за наших духовных детей? Совершенно ясно, что и мы должны поставить эти молитвы на первое место. Во-вторых, Павел уделял им специальное время. Он пользовался малейшим возможностью, чтобы посетить своих воспитанников. Бывали и разлуки, ведь Павел много путешествовал, неся по свету благую весть. Но снова и снова он старался возвратиться в те места, где оставались его духовные дети. В книге «Деяния апостолов» в 15 главе, в 36 стихе сказано: «По некотором времени Павел сказал Варнаве: „Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут“». Мы сегодня уже говорили о том, как апостол Павел работал с христианами в Фессалониках. Он их воспитывал, наставлял, он их ободрял, то есть прилагая Слово Божие к личным нуждам каждого. Может быть, на этом-то и проверяется наша родительская верность, любовь и ответственность. Поверите ли вы, что я полон родительской любви, если я не нахожу времени для моих детей? И дело тут не в занятости, дело в желании, хочу ли я учить и воспитывать детей, питать их Словом Божьим, хочу ли я научить их находить эту пищу самостоятельно. Мне известно об одном человеке, он теперь уже взрослый, по имени Марк. В студенческие годы, изучая в университете физику, он обратился ко Христу. Но первые несколько месяцев больших сдвигов в его духовной жизни не наблюдалось. Никто ему в этом не помогал. Но вот другой студент, зрелый христианин по имени Давид, начал помогать ему. Раз в неделю, по утрам, Давид приходил к Марку. Они вместе читали Библию, молились и вместе завтракали. В таких общениях вера у обоих возрастала. Кстати, эти ранние посещения помогли Марку лучше организовать свои утренние часы. Так постепенно Давид провел с Марком очень много времени, заботясь о нем, как духовный отец. Прошли годы, и теперь Марк работает миссионером, оказывая другим ту же помощь, какую получил когда-то сам. И, наконец, в-третьих, апостол Павел служил своим духовным детям примером для подражания. Филиппийцам он писал: «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Как ученики в Филиппах могли научиться жить настоящей христианской жизнью? читая Библию? Да, но не только. У них перед глазами был образец. Сам Павел, его образ жизни. Он не только проповедовал им Христа, он жил согласно тому, что учил. Вы понимаете, насколько это важно? Насколько нуждаются новообращенные в живом, конкретном примере, которому они могут следовать в повседневной жизни? Им необходимо видеть, как в нас, во всех проявлениях нашей жизни, как прославляется Бог, как исполняется в нас жизнь Иисуса Христа. Какая ответственность и какая честь иметь право сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу». И теперь в заключение позвольте мне дать несколько практических советов. С чего начать такую духовную помощь? В чем особенно нуждается человек, недавно обратившийся ко Христу? Прежде всего, в Слове Божьем, для его молитвенного изучения. Приложите все усилия, чтобы у вашего ученика была своя Библия или, по крайней мере, Новый Завет. Молитесь об этом вместе. А пока у вас нет возможности подарить человеку Библию, сделайте так, чтобы он мог регулярно ее читать вместе с вами или с другими верующими. Второе, в чем нуждается новообращенный, это в уверенности спасения. Исследуйте вместе с ним важнейшие места Писания, которые непосредственно относятся к его новой жизни во Христе Иисусе. Третье, что необходимо, это время, посвященное Богу. Пусть новое Божье дитя прочувствует, как важно встречаться со Христом ежедневно и как нужно проводить такое время. Затем важно иметь библейские уроки. Лучше всего, если ваш ученик присоединится к группе верующих, регулярно собирающихся для изучения Библии. Дальше очень важно, чтобы он свидетельствовал о своем спасении. Обсудите с учеником, как ему или ей лучше свидетельствовать о своем обращении. Надо, чтобы это было и неверующим в пользу, и для христианина в назидании и в благословении. И, наконец, важно иметь общение с братьями и сестрами во Христе. Сделайте все от вас зависящее, чтобы поощрить и расширить связи вашего ученика с другими детьми Божьими. Вот 6 советов, которые помогут вам заложить прочную основу для духовного роста новообращенного. Каждый из нас обязан уметь помочь брату или сестре в каждой из этих 6 областей. А теперь осталось одно, последнее, а именно, все, о чем мы сегодня слышали, приложить не к чьей-то, а к своей собственной жизни. Хотите ли вы стать для кого-то духовным наставником? Если да, то вспомните о том, кого вы привели ко Христу, или об известном вам духовном сироте. Сегодня же начните молиться за него или за нее. Просите Господа указать вам, чем помочь этому человеку в его духовном росте. Навестить его? Или написать письмо, если он далеко? Или начать совместное изучение Библии? Но может быть и так, что меня сейчас слушает тот, кому самому нужна духовная помощь. Тогда пусть ваша молитва будет о том, чтобы Господь свел вас с подходящим человеком. Обратитесь за такой помощью к зрелым христианам. Не сомневайтесь, что Бог ответит на молитву. Он найдет и ученика для учителя, и учителя для ученика. Духовное наставничество – это воля самого Бога. Это Его желание, чтобы мы все пришли в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Сегодняшний урок был для верующих, но возможно, что меня сегодня слушает неверующий человек, еще не познавший Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Все это сказанное принесет тебе пользу только тогда, когда ты сам родишься свыше. Это дар спасения Бог предлагает тебе сейчас, веруя в Господа Иисуса Христа. Отдай сейчас свое сердце Христу, покайся и веруй в Него, и спасен будешь.